Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Азбука Альфреда Шнитке. Памяти композитора». Ведет программу из нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Программа впервые вышла в эфир 8 августа 1998 года. В эфире передача «Памяти Альфреда Шнитке», подготовленная в нашей нью-йоркской студии.
В его музыке есть нечто столь мрачное, столь зловещее, столь откровенно отторгающее, что трудно представить, как кто-либо способен исполнять или попросту слушать ее. В темной русско-немецкой художественной вселенной Шнитке струны не парят, они роятся. Флейты не насвистывают, они протестуют. Трубы не сияют, они накаляются. Его музыка повествует об эпических баталиях и жестоких поражениях. Это Кутузов и Наполеон при Бородино. Это фон Паулюс под Сталинградом. Беспощадная до предела, его музыка никогда не безнадежна. Местами безжалостна, она никогда не бывает унылой. Композиции Шнитке – вызов современной Европе. Протест одинокой личности не только против нынешнего безобразия жизни, но еще против более ужасного недавнего прошлого. На исходе столетия Шнитке внезапно сумел заговорить от имени нас всех.
Вот так журнал «Тайм» отозвался об Альфреде Шнитке, выдающемся российском композиторе, скончавшемся 3 августа в Гамбурге.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», у микрофона Юрий Жигалкин. Вы слушаете передачу «Азбука Шнитке», посвященную памяти выдающегося российского композитора Альфреда Шнитке. Смерть художника вызвала обильное проявление чувств по всему миру. Но российские некрологи выделялись, пожалуй, двумя особенностями. Использованием только превосходных степеней в оценке творчества композитора и сильно заметным, по крайней мере, в изложении западных информационных агентств, оттенком самооправдания. Например, представитель московского отделения Союза композиторов в разговоре с корреспондентом агентства «Рейтер» внезапно начала дискутировать с отсутствующими оппонентами, уверяя, что Шнитке ценили и привечали на родине, что он хорошо известен и уважаем в России. Об отношениях Шнитке и России я попросил высказаться гостя нашей студии, музыковеда Соломона Волкова. Соломон, смерть любого выдающегося российского художника неизбежно поднимает вопрос о взаимоотношении художника и родины и художника. В российской реакции на смерть Альфреда Шнитке явно прозвучали нотки самооправдания, что ли. Как вы считаете, есть у России основания корить себя за отношение к Шнитке?
Вы знаете, в любых по-настоящему содержательных отношениях матери и сына всегда матери будет за что корить себя по отношению к сыну, а сыну корить себя за какие-то поступки по отношению к матери. И это совершенно неизбежно. Отношения Шнитке и России – это отношения матери и сына. И поскольку мы долго еще будем говорить, не только мы, но и наши потомки о музыке Шнитке, то они долго еще будут разбираться в отношениях его матери, его родины и Шнитке как человека, который на самом деле всю жизнь думал и писал только о России.
В своих разговорах с Бродским вы, кстати, приводите в пример Свиридова, говоря о художнике, отчасти погубленном системой. Как вы считаете, говоря о Шнитке, можно приложить ту же шкалу измерений?
Вы знаете, на сегодняшний момент у меня уже немножко другая точка зрения на это на все. И я считаю, что любая система что-то отнимает у человека, от художника в частности, но что-то ему также и дает. То есть эти отношения глубоко диалектические. На самом деле ситуации, при которой бы система просто бы кого-то задавила, не бывает. Даже, так сказать, давя на человека, особенно если это человек талантливый или выдающийся, у которого есть что сказать. Моя любимая в этом смысле метафора, я ее заимствовал у Битова Андрея, который говорил о том, что алмазы, они, он специалист, он кончал горный институт, он знает, о чем говорит, что алмазы производятся вот в недрах земли под невероятным давлением. И то же самое справедливо по отношению к любому творческому человеку. Под давлением он обыкновенно производит искусство гораздо более содержательное, гораздо более ценное. Это может отразиться на его личности, на его характере, на его здоровье отрицательно. Но на его творчестве это почти всегда сказывается, как это ни парадоксально, положительно. И поэтому система вот эта самая, она одновременно и давила на Шнитке, но она одновременно заставляла его производить глубоко содержательные сочинения, алмазы в данном случае. И поэтому отношения вот эти вот тоже не являются простыми. Они, что называется, диалектичны.
Из вашего заявления о Свиридове можно было сделать вывод, что невозможность оказаться за границей, невозможность приобщиться к этой культуре каким-то образом негативно сказалось на нем. Вы не считаете, что такое было в случае с Шнитке?
В случае со Свиридовым, с одной стороны, эта система его чего-то лишила, но, с другой стороны, что-то ему дала. Она его изолировала от ненужных негативных влияний со стороны Запада. В случае со Шнитке, не давая ему выезжать на Запад в свое время, эта система тоже, быть может, диалектически оградила его от ненужной суеты и от ненужных влияний. А в свою очередь, она как бы произвела в нем вот ту вот творческую горечь, которая окрасила его произведения, и благодаря которым эти произведения на сегодняшний день являются универсальными по своему посланию. То есть их слушают с одинаковым вниманием и в России, и на Западе. Потому что горечь, как таковая, это чувство универсальное. И поэтому, когда сочинение Шнитке слушает американец, или англичанин, или африканец, то он почувствует в них ту же самую горечь, которую чувствует в них и советский человек. Именно в этом плане творчество Шнитке не есть специфически советское или даже российское явление. Оно принадлежит всему миру.
Соломон, у художников поколения Шнитке довольно сложились странные отношения с родиной. Возьмем Синявского, возьмем Бродского, возьмем Ростроповича, возьмем Шнитке. Как вы считаете, почему Шнитке, уже больной, незадолго до смерти унес свою больную оболочку в Германии? Почему он уехал туда?
Это чисто внешние обстоятельства. Я бы не придавал им особого значения, поскольку, если мы вспомним, в конце концов, Бродский похоронен правильно, не в России. Он похоронен в Венеции на кладбище Сан-Микеле рядом со Стравинским и с Дягилевым, тоже русскими художниками, но другого поколения. В каком-то смысле это типичная судьба, и ничего такого особенного, необычного или нежелательного я в этом не вижу. Гораздо более важным для меня представляется тот факт, что все эти художники продолжали до последней минуты думать о России, и вступали с ней в постоянный диалог и писали о ней и для нее. И это самое главное. Мое глубочайшее убеждение, и мне удалось наблюдать здесь, в конце концов, и за Шнитке, и за Бродским, и за Довлатовым, и за другими людьми, которые так никогда, в общем, на родину не вернулись. И я могу свидетельствовать, что все они продолжали до последнего своего дня писать и думать о России, и это было и остается их главным наследием.
Нью-Йоркская студия «Радио Свобода», у микрофона Юрий Жигалкин. Вы слушаете передачу «Азбука Шнитке», посвященную памяти выдающегося российского композитора Альфреда Шнитке. Мой собеседник – Соломон Волков. Соломон, как вы считаете, сейчас много употребляют высоких эпитетов в отношении Шнитке? Я сам посмотрел вчера в энциклопедию «Американо», как ни странно, но согласно латинскому алфавиту, он будет в энциклопедии, вероятно, будет, а Синявский там уже, например, есть, рядом с Шуманом и Шубертом. Как вы считаете, он там задержится, он там будет?
В данный момент Шнитке наиболее исполняемый современный композитор. Это не мои предположения или домыслы, это просто статистический факт. И этот факт сам за себя говорит о том, что место Шнитке в истории музыки 20 века обеспечено.
Соломон, вы встречались со Шнитке и... будучи в России и уже здесь, в Соединенных Штатах, на протяжении, я понимаю, многих-многих лет. Вот как он изменялся на протяжении этого? Что осталось в вашей памяти самым главным?
Вы знаете, Шнитке для меня как раз пример человека, невероятно изменявшегося. Пример человека, который огромным усилием воли сделал из себя вот того замечательного композитора, каким он ушел из жизни. Потому что я очень хорошо помню время, это, скажем, где-то так середина 60-х годов, когда журнал «Советская музыка» провел опрос среди композиторов, кого они считают ведущей музыкальной фигурой современности. И должен я сказать, что там Шнитке вот в ответах на эти вопросы практически не присутствовал. Называли совершенно другие имена. Причем некоторые из этих имен на сегодняшний день вообще никак не присутствуют ни даже отечественной, я уже не говорю о мировой музыкальной сцене. А Шнитке, к Шнитке как раз многие тогда относились довольно скептически, потому что считали, что его дарование искусственное, как бы, что это как бы не композитор, который пишет из собственной души, что называется, и от собственного сердца, а человек, который хитроумно манипулирует цитатами из сочинений других авторов. И вот буквально где-то на моих глазах Шнитке начал эту ситуацию менять, потому что действительно, вот скажем, при первых встречах с ним я в первую очередь оценил его интеллигентность, его ум, его широкую образованность, так сказать, все что угодно, кроме одного и главного того, что отличает, так сказать, подлинное большое дарование, вот такое как бы такое земное такое начало. То есть я не увидел как бы вот этих могучих корней, которые на самом деле связывали Шнитке с окружающей действительностью. То есть в тот момент, конечно, еще был Шостакович, и для всех нас, для, во всяком случае, для большинства из нас, вот эту связь с действительностью как бы олицетворил сам Шостакович. А Шнитке в тот момент был от него довольно-таки далек. И нужно отдать, значит, Альфреду Гарьевичу должное, что он впоследствии признавал, в отличие от многих людей, которые потом изображали так, что «О, мы всегда обожали Шостаковича», он признавал, что в то время он не понимал подлинного значения Шостаковича, в том числе и значения для композитора связи, социальной связи со своим народом, со своей страной. Он-то был в тот момент, вот в Москве 60-х годов, в гораздо большей степени ориентирован на Запад, чем в последние годы своей жизни, которые он провел в Гамбурге. Потом, когда я здесь уже с ним встретился в Нью-Йорке, что меня больше всего поразило, это то, что он мне тогда сказал, что вот я приехал в Германию, это была страна моей, так сказать, моей мечты, моих снов. Он, если, может быть, не знают, свое детство провел в Вене. Он там как бы, ну, сформировался. И потом вот эту Вену вечно видел в своих снах. Когда он приехал вот в эту Германию, увидел вновь эту Австрию, оказалось, что это не есть страна его снов, что это все равно чужая для него страна. А родной остается та Россия, из которой он все время рвался на Запад. Он все время рвался на Запад из России, а попав на Запад, вдруг понял, что ничего ближе России у него нет. И это вот было для меня главным открытием моих встреч со Шнитке здесь, в Нью-Йорке. С его стороны откровенное, горькое признание, в какой-то степени как бы безнадежное признание в своей абсолютной любви к России, к русскому, и вот высказанное им ощущение одиночества своего на Западе. То есть, оказавшись на Западе, он в полной мере ощутил себя впервые русским композитором. И оказавшись на Западе, я считаю, он и сделал вот этот вот колоссальный рывок, после которого мы и можем его считать по-настоящему продолжателем линии традиции Шостаковича в отечественной культуре.
Соломон, но вот такой его конец, он волей-неволей заставляет думать либо о какой-то героической ситуации, либо о трагической ситуации. Человек, который, как говорят, не мог почти двигаться, не мог говорить, при этом писал музыку и, умирая, писал музыку. Что это такое? Это героизм, это продолжение, таким он был? Что, вот что его вело?
Это и героизм, и трагедия одновременно, и это именно то, что обеспечит Шнитке место в истории музыки 20 века, потому что история культуры обожает вот такого рода трагические, героические ситуации. То есть Шнитке в 60-х годах в каком-то смысле был вполне заурядной фигурой. Он сделал себя незаурядной, легендарной фигурой именно благодаря этому невероятному интеллектуальному и физиологическому усилию, при котором он, будучи уже как бы полутрупом, об этом сейчас можно сказать, что последний год он был практически полутрупом, он продолжал сочинять музыку вопреки всему. И благодаря этому, в частности, мы всегда будем думать и вспоминать о Шнитке как о примере героизма в современном искусстве.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете передачу, посвященную памяти композитора Альфреда Шнитке.
России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Азбука Альфреда Шнитке. Памяти композитора». Ведет программу из нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Передача впервые вышла в эфир 8 августа 1998 года.
Микрофон в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете передачу «Азбука Шнитке». нашей студии вместе со мной музыковед Соломон Волков, который воспринял это известие особо. Для него это личная потеря, поскольку он знал Альфреда Шнитке десятилетия.
Альф. Так Альфреда Шнитке называли его московские друзья. Понятно, что случайно подобные сокращения не образуются. Мне представляется, что в этом как-то отразилась экзотика существования Шнитке посреди советского московского быта. Как будто среди нас оказался бы пришелец с Марса. Было в Шнитке действительно что-то от инопланетянина. Большая склоненная на бок голова, странная прическа, близко посаженные пугливые глаза на бледном лице сразу поражали и запоминались. Еще до всех своих неполадок со здоровьем Шнитке двигался неуверенно, осторожно, словно постоянно примиряясь к чуждому земному притяжению. Вообразить его участвующим в нашей суетливой жизни было трудно. Однако Шнитке в те годы, 60-е и начало 70-х, менее всего походил на затворника. Наоборот, я изумлялся, как это Шнитке поспевает повсюду. И в консерваторию, где он преподавал оркестровку, и на заседание в Союз композиторов, чтобы выступить там в поддержку произведения своих друзей, и в экспериментальную студию электронной музыки, и на модную театральную премьеру, и на прием в западное посольство. Где бы Шнитке ни появлялся, вокруг него сразу образовывался мини-водоворот узнавания, любопытных взглядов и перешептываний. «Это же Шнитке!» «Как Шнитке?» «Да-да-да, Шнитке!» «Тот самый композитор?» «Да, чуть не забыл. Он же еще успевал и музыку сочинять». Причем плодовитость Шнитке была поразительной. Одна за другой следовали симфонии. Их он написал 9, как Бетховен. Инструментальные концерты, сонаты. Шнитке – автор 3 опер, нескольких балетов, сочинений для хора. Много музыки.
Свобода. Вы слушаете передачу «Азбука Шнитке». В эфире эссе музыковеда Соломона Волкова.
Министерство культуры отказывалось закупать опусы Шнитке, хотя музыка других, более сговорчивых и удобных авторов, оплачивалась щедро. А когда заказ на сочинение Шнитке все-таки приходил из-за границы, власти всячески пытались этому помешать. Если же и это не удавалось, наши отечественные культурбюрократы не разрешали Шнитке выехать на Запад на премьеру своего произведения. При этом композитора беспрестанно обвиняли в разных идеологических грехах. Как комментировала одна наша общая со Шнитке знакомая, «бьют и плакать не дают». Западные контакты Шнитке особенно раздражали советское начальство. Ведь оно стремилось тотально контролировать ситуацию, а подобное было возможно только при полной культурной изоляции. Шнитке был одним из первых советских композиторов, познакомившихся с музыкой западного авангарда. Партитуры Пьера Булеза, Карл Гейтса Штокхаузена, Анри Пуссера, Луиджи Нонак, которые Шнитке раздобывал с огромными трудностями, я тому был свидетелем, он немедленно покрывал своими пометками и комментариями, анализируя эту музыку тщательно и пристрастно. Шнитке хотел быть технически вооруженным по последнему слову. Он стремился к тому, чтобы его сочинения вошли в общий ряд современной мировой культуры. Для советских чиновников это было признаком так называемого безродного космополитизма Шнитке. Как мы знаем, в Советском Союзе словосочетание «безродный космополит» эвфемистически обозначало еврея. Иудейство Шнитке, между тем, было весьма сомнительным. Отец его был евреем, коммунистом и атеистом. Мать – поволжской немкой. Первым языком Шнитке был немецкий. Но родным своим языком он считал русский. Еврейского языка и обычаев он не знал. Вдобавок, в 1982 году, когда Шнитке было уже 48 лет, он был крещен по католическому обряду. Йога, оккультизм, каббала, китайские мистические прозрения и дзен. Чего только Шнитке не испробовал в поисках ответа на волновавшие его загадки жизни и смерти. Погружаясь в недра иррационального, он испытал ужас, единственным спасением от которого представилось приобщение к христианству. Католичество было выбрано Шнитке во многом потому, что его мать была крещена католичкой. Хотя он иногда говорил, что уважает православную церковь больше, чем католическую. Запутанность отношений Шнитке с религией ставила в тупик даже его друзей с экуменическими взглядами. Для Шнитке это было проблемой и этической, и психологической, и культурной. Он пытался разрешить ее в своей музыке. Впервые сталкивающихся с произведениями Шнитке, прежде всего поражает их эмоциональная напряженность. Это музыка полярных противоположностей, кричащих контрастов. Громкая и тихая, высокая и намеренно пошлая, аскетически сдержанная и вызывающе роскошная. Все это в сочинениях Шнитке сосуществует, живет бок о бок. Многих это раздражает, отталкивает. Им кажется, что, объединяя, видимо, необъединимое, нестыкующееся, композитор над ними издевался. Их ухо не улавливает технической изощренности, с которой сработаны партитуры Шнитке, всех спрятанных в них подлинных и мнимых цитат, символов, аллюзий и намеков. Вплоть до музыкальных монограмм, зашифрованных в виде нотных мотивов имен самого композитора и его друзей. Наверное, так и должно быть. Секреты композитора – это его дело. Они интересны и важны только для профессионалов. Слушатель остается один на один с музыкой. А музыка Шнитке говорит о подлинных и пугающих эмоциях, испытанных самим автором. Часто вспоминал о впечатлении, произведенном на него божественной комедии Данте, особенно в той ее части, где говорится о переходе из ада в чистилище. Данте, все глубже погружаясь во владение дьявола, внезапно попадает в иную сферу. Из глубин ужаса и отчаяния он чудесным образом переносится в мир надежды. Этот момент перехода от тьмы к свету очень важен, считал Шнитке. Ведь мы буквально каждый день сталкиваемся с той или иной моральной дилеммой. И, увы, далеко не всегда делаем правильный выбор. Поэтому музыка Шнитке, по мысли композитора, призвана напоминать нам о самой возможности выбора. Важно не терять надежды на реальность перехода от тьмы к свету. Или, по словам одного русского писателя, не терять отчаяние. Русский максимализм таким образом соседствует в произведениях Шнитке с еврейским скепсисом, окрашенным в густые тона немецкой культурной традиции. Ученый германской музыки, стремящийся говорить по русскому обычаю от сердца к сердцу. Поэтому, даже и перебравшись из Москвы в Гамбург, Шнитке продолжал ощущать себя русским композитором. Германия, такая заманчивая и родная издалека, России ему не заменила. Сам Шнитке оказался плохо подготовленным к этой схватке страстей. Серия инсультов превратила его из всюду поспевавшего жизнелюба в немого гамбургского затворника. Вся оставшаяся в Шнитке жизненная сила сконцентрировалась на одном – сочинение музыки. Такая фанатическая преданность своему искусству, такое чудовищное упорство. Шостакович когда-то сказал: «Если мне отрубят обе руки, я все равно буду писать музыку, держа перо в зубах». Шнитке во многом являлся продолжателем и последователем Шостаковича. И в этом своем упорстве тоже.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Мы продолжаем передачу, посвященную Альфреду Шнитке.
Удивительно Шнитке чувствовал природу инструментов. Исполнитель его музыки ощущает себя актером, получившим шекспировскую роль. Особенно это касается струнных, которые в музыкальном сознании Шнитке доминировали. Может быть, в этом сказывался еврейский элемент в душе Шнитке. Во всяком случае, композитор давал струнным выразить необычайно широкий диапазон эмоций. Поэтому так важен в творчестве Шнитке жанр струнного квартета. Он их написал 4, в каждом запечатлев существенную грань своего творчества в 66-м, 80-м, 83-м и 89-м годах. Каждое из этих сочинений – манифест момента. Подобным образом использовали струнный квартет Бетховен, Барток, Шостакович. Феномен Шнитке, о котором я говорил, был бы невозможен без его работы в кино. В те годы, когда сочинения Шнитке редко звучали в советских концертных залах, музыка для фильмов служила не только отдушиной, но и лабораторией. Так композитор мог экспериментировать с новыми идеями и приемами. С некоторыми из кинорежиссеров у Шнитке сложились особенно тесные отношения, например, с Ларисой Шепетько. Эта русская красавица поставила фильмы, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа 70-х годов «Ты и я», «Восхождение», «Прощание». Музыку к ним написал Шнитке. Хржановский – вот еще один режиссер кино, на сей раз мультипликационного, сотрудничество с которым было плодотворным для Шнитке. Важнейший для Шнитке прием – так называемую полистилистику, когда композитор в одном произведении сталкивает музыкальные идеи разных эпох и времен, он впервые опробовал в классическом ныне фильме Хржановского «Стеклянная гармоника». Фильм был 68-го года. А затем полистилистика буквально потрясла слушателей в этапной для Шнитке первой симфонии. Помню это очень хорошо, ибо побывал на ее премьере в 1174 году. Дело было в Нижнем Новгороде. Виноват в Горьком. Во главе оркестра стоял Геннадий Рождественский. С тех пор он дирижировал, кажется, всеми симфониями Шнитке. А всего Рождественский сыграл чуть ли не 40 его сочинений. О музыке Шнитке он говорит так: «Я считаю, что это такое же русское явление, как и музыка Стравинского, Прокофьева, Шостаковича». центральная тема творчества Шнитке – горестные размышления над судьбами европейской цивилизации. Ему казалось, что она клонится к упадку. Может быть. Но я улавливаю в музыке Шнитке и еще один подтекст. Мне кажется, что его глубоко затронул распад Советской империи, во всяком случае, ее культурного пространства. Думается, Шнитке почувствовал приближение этого распада раньше многих профессиональных политиков, ведь он, говоря словами того же Рождественского, летописец времени. А настоящие летописцы умеют предсказывать грядущие перемены. Чуткость к приближению исторических сдвигов – свойство великих композиторов. Так Чайковский раньше всех оплакал имперский Петербург в своей шестой симфонии и опере «Пиковая дама». А Шостакович услышал и описал в своих последних опусах смертельную истому и угасание системы. Шостаковича часто называют духовным отцом Шнитке. Это справедливо также и в музыкальном плане, да и во многих других. Хотя между Шостаковичем и Шнитке никогда не возникло дружеских отношений. Эта роль наследника Шостаковича потребовала от Шнитке предельного морального и психологического напряжения. Играя эту роль, он и погиб. Щадить себя российским художникам не положено. Больные проблемы Отечества настигают их и душат, даже за границей. Примеров тому много. Когда мы научимся беречь наших национальных гениев? Эдисон Денисов, друг и соперник Шнитке, говорил, «Сочинение музыки прежде всего труд, тяжелый и утомительный, но вместе с тем радостный». Шнитке с этим был не вполне согласен. Он настаивал на роли интуиции, когда композитор не пишет музыку, а как бы записывает ее, словно расшифровывая уже существующую партитуру. В этот момент, по словам Шнитке, композитор подключается к какому-то чудесному источнику вдохновения. Вот почему, добавлял Шнитке, каждое великое произведение искусства кажется слушателям давно знакомым. Они его уже знают, ибо оно существовало как бы всегда. Ювелирная, тщательная, самоотверженная работа самого Шнитке над своими опусами, и это почти наивная вера в божественное вдохновение. Нет ли здесь противоречия? Один из самых интеллектуальных композиторов нашего времени всю жизнь напряженно стремился к тому, чтобы стать всего лишь сосудом, через который пройдет музыка, неспосланная свыше. Удалось ли это Шнитке? Судить нам, слушателям. Но устраиваясь поудобнее в креслах, перед прослушиванием его музыки, сможем ли мы забыть о трагических обстоятельствах его биографии? Я вспоминаю Шнитке в его московской квартире. Это было в конце 1975 года, незадолго до моего отъезда на Запад. Я зашел попрощаться, уверенный в том, что покидаю Россию навсегда. Посидели, выпили. Поначалу грустный Шнитке постепенно разошелся, повеселел. Таким он мне и запомнился навсегда. С рюмкой в руке, хохочущим над новейшим московским политическим анекдотом.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Азбука Шнитке», посвященную памяти композитора Альфреда Шнитке. Передачу вел из нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. В программе участвовал музыковед Соломон Волков.
Программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шима.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, ну разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».